Здравствуйте. Наш урок сегодня на тему самопожертвования. В процессе урока мы будем читать избранные отрывки из источников на эту тему. Вы можете скачать материалы на сайте Captivi, задавать вопросы. Избранные вопросы на тему урока будут заданы здесь. Итак, сегодня тема урока — самопожертвование.
Самопожертвование — это уже уровень, духовный уровень. Когда человек поднимается над своей животной душой, готов пожертвовать своей душой, собой, для того, чтобы отождествить себя с Творцом. Конечно, невозможно прийти к этому силами, которые находятся в животной душе, на уровне животного, который есть у нас, и из этой точки в сердце, которая пробуждается. Но после большой подготовки человек приходит к состоянию, когда он взрывается в молитве, в просьбе, в требовании, в крике, он не способен прийти к самопожертвованию, то есть быть преданным духовной работе, отдаче вере, объединению с другими, как это выражается в слиянии с Творцом, в соединении с другими. Когда он начинает с помощью разных действий понимать, насколько он противоположен духовному требованию, он, конечно, проходит время отчаяния и возопилился на Израиля от работы, но потом, когда он отчаивается, понимает, верит в верой мудрецов, в мудрецов, что нужно продолжать. Тогда он приходит в состояние, что он действительно соединяется с другими и приходит к взаимному укреплению со всеми, что они не могут сделать ничего, кроме одной вещи — прийти к важности духовной цели и к низости собственных сил. Насколько больше увеличивать два этих параметра, важность цели, важность Творца, важность отдачи, любви к ближнему, и по отношению к этому обнаружить, насколько не способны выйти из своего желания получать и не желают никакой духовной цели, в общем, тогда приходят к большому крику, требованию о помощи к Творцу от высшей силы. И тогда получают силы для самопожертвования. Когда вся жизнь, все материальное существование только лишь, чтобы прийти к самопожертвованию. Над ними, над всеми желаниями, которые получили от рождения, над всеми свойствами, все только лишь, чтобы считалось только лишь в чистом виде подготовкой для самопожертвования. И так мы и приходим. После того, как требуем в крике, в молитве, в требовании после осознания зла в природе, который не дает прийти к объединению, тогда это происходит. Конечно, спасение приходит свыше. В виде силы, которая поднимает человека над его природой. Важность, величие, духовные цели. Начинает просто гореть у человека. И так он
мухан латет.
И так он готов прилагать усилия, работу уже в самоотдаче. Мы видим, что есть этапы, усилия, подъем, снова падение, подъем. Тьма, такие состояния, много состояний происходит с человеком. И, конечно, тут то перевешивание, человек да поможет ближнему, поручительство помогает находиться на точке объединения группы, и таким образом дает силы для продвижения. Потому что, в общем, когда приходит потребность в молитве, когда мы соединяемся, до этого нечего молиться. Каждый, когда молится о себе, только вызовет вред себе. Поэтому нет у нас побуждения молиться, просить самостоятельно, почти нет. А именно, когда мы объединяемся и хотим помочь каждый другим в десятке, тогда они приходят к ощущению, состоянию, что молитва может помочь, и взрываются в молитве. Тогда приходит спасение, потому что со своей стороны они пришли к объединению, к осознанию зла,
осознанию
того, что Творец готов. И тогда это происходит. Но после получения помощи свыше уже начинается взаимная работа. Впервые, начиная с этого момента, начинается контакт между группой и Творцом. И так мы начинаем уже идти по ступеням. Давайте посмотрим, что пишут нам великие люди народа о самопожертвовании.
Первый отрывок Бааль Сулам, статьи Шамати, 208-я статья, понятие усилий. Понятие усилий, которое прикладывает человек, это только подготовка к тому, чтобы прийти к состоянию полного самопожертвования. А поэтому человек должен приучить себя к постоянному самопожертвованию, ведь невозможно прийти ни к какой духовной ступени без самопожертвования, поскольку именно это является кли, помогающая взойти на все ступени.
То есть, конечно, тут есть личная работа человека, даже если он еще не соединен с другими, даже если еще нет пока десятки. Но в любом случае, как будто он находится в самоотдаче. Нужно в таком виде привыкать быть в таком устремлении. Все остальные вещи человек делает как вынуждены для того, чтобы именно отделить их от духовной работы и все усилие, которое он производит, должно быть направлено к состоянию самоотверженности, чтобы самоотверженность, вся материальная жизнь, она ниже и, в общем, как в чистом виде подготовка, над которой он строит свою духовную жизнь. Если не духовная жизнь, то и материальная жизнь, он бы сразу от нее отказался. Это подготовка к самоотверженности. Со стороны тела, со стороны группы понятно, что самоотдача — это когда он видит себя только существующим в десятке, только для них, потому что это его кли души, а все остальное... Все остальные состояния, установки, они не существуют. Они существуют только потому, что он живет в материальных рамках вынужденным образом для того, чтобы подготовить настоящую самоотверженность, самоотдачу. Да?
Второй отрывок Бальсулам, Шамати 201. Материальное и духовное. Почему мы видим, что ради материального есть много людей, которые работают в поте лица, даже там, где есть опасность для жизни? А в духовном каждый не соглашается на работу. И в материальном человек не может работать, даже если ему дают оплату за его работу. И уж тем более в духовном человек не может согласиться с работой, но только если будет наверняка знать, что есть у него достойная оплата за его работу. И дело в том, что это известная вещь, что у тела нет никакой ценности, что ведь все видят, что оно ничего не стоит, и вещь, которая совершенно полностью отменяет себя. Но в духовном есть понятие клипот, которое защищает тело, которое защищает его существование. Поэтому мы видим, что у людей светских они могут полностью прийти к самоотдаче, тогда как в духовном это не так. И это обратная сторона святости, которая называется самоотверженностью. И именно благодаря ей мы удостаиваемся света. И прежде чем человек заканчивает понятие самопожертвования, невозможно прийти ни к какой ступени.
В материальном, как он пишет, нам. Конечно, нет проблемы, потому что человек видит ценности. Ценность заработка какого-то другого выигрыша в чем-то, и поэтому готов работать и может взвешивать одно больше другого. Насколько? Насколько я могу вложить в это силы, время, здоровье, разума, сердце, чтобы преуспеть и заработать? В духовном нет ценности у духовного постижения, оно не ощущается как нечто важное. Всякий раз приходит наше эго, большее желание получать, даже если у нас была некоторая ценность духовного, оно стирает это. Я уже не чувствую, зачем мне продвигаться, что у меня есть от этого, кто постиг это, откуда мне знать, где весь мир, он вообще находится в погоне в другом направлении относительно меня, что я, тут нет поддержки. И получается, что важность духовного скрыта, и мы не можем работать, чтобы достичь его. Мы вкладываем, поскольку выбора нет, так нас поддерживают свыше. Если бы нас оставили, не пробуждали, мы бы сразу упали в материальное, занимались бы материальным, тут есть вознаграждение, наказание, вещи нам понятны. А что нам действительно нужно, это как можно быстрее развить духовные килим, духовные ценности. Наша проблема, что мы хотим измерить духовное тоже материальных килим, а это неправильно. Нам нужно развить духовные ценности. И тут это может быть только благодаря окружению, свету, возвращающему к источнику, через окружение, которое действует на нас, если мы быстрее, можно быстрее, выстраиваем эти вещи для себя, воздействие на каждого света, возвращающего к источнику через группу, тогда мы получаем важность духовного в духовных ценностях, нематериальных, и тогда мы можем подняться над расчетами материальными ценностями и прийти к самопожертвованию. Пока мы это не сделали, то есть с помощью группы не достигли света, возвращающего к источнику, он действует только при условии, что можно объединиться в одно сердце, то есть центр группы — это особое, объединенное наше сердце, быть как один человек, как Адам, как одна душа, которую мы строим. Тогда действует свет, возвращающий к источнику, и несет нам уже духовную ценность. В таком виде мы действительно можем продвигаться и подниматься выше материальных ценностей. Еще раз, проблема в том, что в материальных ценностях мы все видим, все уважают, находятся сейчас, допустим, в разбиении, мир находится в разбиении, это очень помогает нам, это специально так происходит всякий раз, как это было во времена праотца Авраама. И все между собой ссорились, и все было ужасно. Как время тогда было сделать ревизию, заново посмотреть на... Тогда можно подняться из материальных ценностей в духовные. Часть Вавилона так и сделала. И мы должны сейчас произвести свою работу. Именно из-за того, что мир находится в падении, в очень большом отступлении, мы должны поднять себя выше ценности этого мира, которые и так падают, с одной стороны, с другой стороны, показать этим пример всем тоже. Всему тому Вавилону, который расширяется и падает. Дальше.
Третий отрывок из трудов Рабаша, первого тома. «И поселился Яков на земле, где жил его отец». В любви к Творцу, когда мы говорим, что человек должен служить лишь одному Творцу, что означает «без всякого вознаграждения», имеется в виду, что он готов к самоотверженной работе, без всякой награды, без того, чтобы от этой его самоотверженности появилось нечто в ответ.
Это называется чистая отдача.
А факт в том, что это его цель, что он хочет отменить себя перед Творцом. То есть отменить свое желание получать, являющееся сутью творения. Это он желает отменить перед Творцом.
Конечно, это может прийти только через воздействие света, возвращающего к источнику.
Получается, что это является его целью. То есть цель его — это отдать свою душу Творцу. И когда он достигает ступени отдачи души Творцу, поскольку желает отменить себя, чтобы насладить Творца, тогда он видит цель Творца, которая была в замысле творения, то есть насладить свои творения. А по поводу самоотдачи, слышал я от моего отца и учителя Бальсулама, что человек должен представлять себе самоотдачу, как мы находим это у Раби Акивы, который сказал своим ученикам: «Всю жизнь свою сожалел я о словах всей души твоей, даже если он забирает твою душу». говорил я, когда же это наступит, и я исполню это. А сейчас, когда это наступило, не исполню. И, конечно, после такого желания отдавать, когда человек говорит, что желает получать благое наслаждение, поскольку это цель творения, конечно же, он имеет в виду только быть получающим ради отдачи Творцу.
Тут мы уже говорим о втором уровне самоотверженности. Он не только поднимается над своей животной душой, это в отдаче ради отдачи, и как можно больше поднимается над животной душой, он находится все больше в самоотдаче, пока что на уровне отдачи ради отдачи. Потому что авиют тогда тоже усиливается, что когда мы выходим из духовной животной души, мы получаем отягощение души. Это раскрывается уровень наш не на уровне этого мира, а в желаниях, которые против Творца, в эгоистических желаниях, настоящий малхут, клипы, против которой мы должны подняться над ней в самоотдаче. И так мы приходим к уровню бины постепенно, к отдаче ради отдачи. Это первый уровень самоотверженности, а вторая самоотверженность, второй уровень — это получать ради отдачи. И это тоже вся эта животная душа, не животное этого мира, а животное из-за того, что все это, как это гав-гав, желание дай-дай, мы действительно стремимся от легкого к тяжелому, тоже пользоваться ими в получении ради отдачи. Там настоящая самоотверженность, потому что, поднимаясь выше желания получать, я не отдаю свою душу. Я поднимаюсь над своей неисправленной душой. Но, беря части своей души, неисправного желания получать и изменяя их ради отдачи, это действительно передает из одного владения в другое части души, от легкого к тяжелому, и это действительно называется настоящая самоотверженность, буквально передача души. Группа? Нет, кто там? Кого я должен видеть? Хайфа. Хайфа не спрашивает. А, да. Пожалуйста, Хайфа. Хайфа.
Доброе утро, нас слышно. Доброе утро, Рав, товарищи. Наш вопрос из товарища. Что значит отдать свою душу группе?
Передать душу группе — это то, что пишет нам о товарищах, рабаш, в статьях о группе. Значит, что я забочусь о товарищах, не забочусь о себе вообще, что вся моя забота, как я могу быть преданным им на 100%. Что на 100% называется? Что я забочусь о себе, о своей семье, насколько возможно, о своем существовании, а все остальные силы моей души в особенности я перевожу в группу и забочусь о том, чтобы они были соединяющимися, продвигающимися, преуспевающими. Это называется преданность группе, самоотверженность группе. Мы должны понять, что от любви к людям, к любви к Творцу — это путь подготовки, как мы читали Бааля Сулама в первом отрывке, что усилие — это лишь подготовка, чтобы прийти к самоотверженности. Это то, что мы должны понять, что вся наша работа в группе, что подготовка, если правильно ее совершаем, то мы приходим к самоотверженности перед Творцом. Это уже называется ради отдачи, что такое самоотдача, когда все силы мы ставим под девизом ради отдачи, получать ради отдачи. Давайте ради отдачи до последней капли, что у нас есть. И тогда мы остаемся на уровне неживому растительному говорящим, вынужденным образом, и на уровне человека, говорящего в максимальном виде. Ну?
Я слышу, что на русском переводят «самопожертвование». Какой правильный перевод?
Самопожертвование. Не знаю точно, в чем разница. Мне кажется, что это то же самое. А в чем разница?
Самопожертвование. Правильный перевод?
Я бы так не переводил. Самопожертвование. Я тоже не знаю. Не знаю, как точно, потому что на каждом языке определенные ассоциации, и должны понимать это из нашего контекста, что такое самопожертвование, может быть, не переводить это теми же словами, которые они привыкли как буквально. А еще раз, самопожертвование, самоотдача, мессирут нефеш на иврите, это когда я все свои силы, с помощью которых я живу, продвигаюсь, я выделяю для моей материальной жизни необходимую меру, а все остальное только лишь для духовного продвижения. А в духовном продвижении я прежде всего вкладываю себя в объединение группы, но с намерением прийти к объединению с Творцом, и я понимаю всякий раз все больше и больше, что объединение в группе должно быть ради отдачи, потому что объединение с Творцом может быть только в том, насколько я нахожусь в виде отдачи, как он относительно нас, и поэтому это тоже должно быть как упражнение в группе. Когда я должен отдавать группе насколько можно больше и больше, до такой степени, что я не чувствую себя, чувствую группу, и только согласно их хисаронам, их желаниям, их целям я действую. То есть кто я? Я как машина, которая не может думать о себе, у которой нет от этого никакого топлива от себя, нет собственных целей, а все ее цели — это от желаний, которые она получает от окружения, и все ее топливо в том, что она получает от Творца, и она в таком виде приводит себя в действие. Вот. И получается, что материальными силами я действую, чтобы обеспечить себе, это называется семье, мне необходимые вещи, а в духовных силах я требую у Творца сил отдачи, и с помощью них я отдаю группе. Такое разделение — это начало самопожертвования, мессирут нефеш, отдачи души, буквально. Как это определить, какими словами, на каком языке, я сказать не могу. Я понимаю эти слова по-русски. Мне кажется, что это бы меня не удовлетворило. Нет, не знаю. Нужно добавить объяснение. Ничего не поделаешь так. Всегда по поводу каждого слова всегда есть объяснение, толковый словарь. Владимир Иванович Андаля.
Зак из Аризоны, Соединенные Штаты, спрашивает, какой дополнительный вклад, кроме того, чтобы быть на утреннем уроке, мы можем дать? Наша десятка рассеяна, и какие дополнительные действия мы можем делать, чтобы прийти к связи в духовном?
Только делать объединение в группе, что этим мы хотим получить от Творца силы, чтобы отдавать, действительно отдавать группе как можно больше, и чтобы группа расширялась, разбухала от света, который я несу. Еще раз относительно перевода, еще одно слово. Я рекомендую не переводить. Ни на одном языке. Я не понимаю, как это на испанском, на французском, там, на всех языках, не знаю. Я рекомендую не переводить, а оставлять эти определения, как они есть. Мусирут, нефеш, вот и все. Авиют. Я вижу, что этим так и пользуются наши товарищи, по крайней мере, старички на других языках. Это самое правильное. Потому что то, что наука Каббала передает этими словами, нет слов в нашем мире, которые могли бы сказать об этом и дать этому ассоциации, как сказать, правильный контекст. Пожалуйста.
Четвертый отрывок из Зора, вторая заповедь, 200-201 отрывок. Рассматриваются две стороны любви к Творцу. Есть такие, кто любит Его за дарованное богатство, долголетие. За то, что человек окружен сыновьями, обладает властью над своими врагами. За то, что он удачлив на путях своих, благодаря всему этому он любит его. Но если все изменится, и Творец сделает так, что колесо удачи обернется для него суровым судом, он возненавидит его и вовсе не будет испытывать к нему чувства любви. И поэтому такая любовь не имеет под собой основы. И поскольку корень его любви и имеет под собой какую-то основу, когда устраняется эта основа, аннулируется и любовь. Совершенная любовь — это любовь с обеих сторон, как суда, так и милосердие, и удача на путях его. И если он будет любить Творца, даже когда он заберет душу его, это называется совершенной любовью, присутствующей в двух сторонах, как суда, так и милосердие. Поэтому свет начала творения сначала вышел, а потом был укрыт. И когда укрылся, проявился суровый суд, и соединились вместе обе стороны, милосердие и суд, чтобы раскрыть совершенство, когда дано место соединения двух концов в одно целое. Потому что сейчас дается возможность раскрыть совершенство любви его, даже когда забирают душу его, и дается место для восполнения любви таким образом, что если бы не было скрыто, и суровый суд не раскрылся бы, было бы этой большой любви, не доставало бы праведникам, и невозможно было бы хоть когда-либо прийти к раскрытию.
Мессирут нефеш и все исправления нам нужно для того, чтобы почувствовать отношение Творца к нам. Мы видим это даже из нашей жизни. Если я, допустим, Рабаш говорил мне, видимо, ты никогда в своей жизни не был голоден. Почему? Ну, я вижу по тебе, что по-настоящему быть голодным, то есть живешь в сокращении, что не будет ни завтра, ни послезавтра, может быть, где-то будет у тебя пол-луковица на день. Как-то ты этого получишь. Ты такого не ощущал. Мы говорили с ним, так он дал нам примеры. Это правильно. Правильно. Я думаю, что большая часть из нас тут, хотя тут и там полдня, день. Но это не как во время голодного времени, которое тут было. Что хочу сказать? Человек обязан, он давал это как пример, что если я это не чувствую, я не смогу его понять в этом контексте. И так это по отношению ко всему. Мы говорили как раз о чем-то, что относится к мессирут нефеш, бывшей самоотверженности. Мы не понимаем, что это. И нам это нужно как средство, мессирут нефеш, чтобы понять, что называется свойство отдачи со стороны Творца. Как будто мы строим мессирут нефеш над нашим эго, когда у нас есть что передать. Возьми это от меня, я целиком даю себя тебе. Со стороны Творца этого нет. Нет такого, потому что он весь целиком такой. Он не исходит из хисарона, он исходит из совершенства. Но он такой изначально. Теперь, исходит ли это у него над болью, хисароном? Да, боль и хисарон. Если у вас будут эти вопросы, я хочу предупредить. Но боль и хисарон его, это боль и хисарон его во много раз больше, чем у нас, согласно тому правилу, что больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет кормить. Поэтому, в общем, то, что мы развиваем в себе мессирут нефеш, это чтобы понять его отношение к нам, что он находится в мессирут нефеш абсолютной, полной, совершенный, и его полный мессирут нефеш изначально такая, потому что замысел творения насладить творение, он уже включает в себя будущее творение в Гмартикуне, которое находится в самом большом желании получать, в сокращении над желанием получать, в самом большом хисароне и над этим в совершенном мессирут нефеш. И тогда этим мы понимаем и подобны друг другу, и можем быть слитыми. Так что не надо думать, что Творец находится в состоянии, когда он не чувствует нашу работу и самоотдачу, усилия с нашей стороны, а наоборот, в несколько раз больше. Это как родители и дети. Насколько ребенок о чем-то плачет, допустим, немножко царапина какая-то у него, насколько это болит у мамы. Теперь вопросы. У меня есть один вопрос для всех. Семинар. Какие этапы мы должны пройти от начала нашей работы до мессирут нефеш? 2 минуты, пожалуйста. Вперед. Этапы для достижения мессирут нефеш.
У нас вчера был этот вопрос относительно этапов. Это более-менее приходит в том же концепте, когда человек получает пробуждение, его приводят к группе, он должен преклонить себя перед группой, получает от них силы, и свет начинает работать с ним и дает ему возможность на самом деле прийти к этому мессирут нефеш, которое нам нужно.
Ну, кодом коля матара царихлюет брураша нахну трихим лягея выхавим лягея.
Цель должна быть понятна, что мы должны прийти, хотим прийти к любви к Творцу, почувствовать это, постичь это. Мы собираемся в группе и играем в мессирут нефеш, в объединении, насколько можно, чтобы свет подействовал. Когда свет действует на нас, мы...
На самом деле это зависит от уровня важности, от вида важности. Когда человек начинает вкладывать свои силы и понимать, что они не помогут, начинает искать силы у товарищей, чтобы прийти к мессирут нефеш. И в этом выражается все, когда он понял, что от себя ему нечего делать, именно в переходе просить группы, просить за группу, от света, возвращающего к источнику силы, И это Месирут Нефеш, где он хочет получить силы для того, чтобы работать во имя цели.
И каждый раз на каждом этапе он приходит в состояние отчаяния, он обнаруживает, что он сам, у него сил нет, но он должен поддерживаться товарищами, просить у Творца, и это состояние, по сути дела, помогает ему продвигаться, помогает ему прийти к этому обязательству. Это становится у него необходимым действительно прийти к этому состоянию Месирут Нефеш.
Есть еще этап, когда важность становится настолько большой, что приводит человека к готовности работать с Месирут Нефеш. И на самом деле все время десятка его держит в это, что все время есть. Важность падает, пока не рождается с молитвой, и Творец дает силы.
Хайфа, вы хотели что-то спросить? Пожалуйста.
Да. Итак, есть у нас вопросы из Италии, от второй десятки в Италии. Первый вопрос, который они задают. Вопрос из Италии, в чем разница между преданностью и отменой? Для того, чтобы прийти к преданности, к Месируту, нужно прийти к отмене сначала.
Самоотмена, я отменяю что-то в себе. Я все еще этим не отношусь к кому-то, не принадлежу кому-то вне себя. Допустим, я отменяю свое эго. Зачем, почему, ради чего, кто знает. Есть много причин этого. Если я нахожусь в связи с какой-то целью и передаю свою отмену этой цели, посвящаю, то есть я этим начинаю быть слитым с целью, по крайней мере, на уровне нефеш. Поэтому это называется месирут нефеш, передача нефеш. Когда я слит с этой целью и готов быть слитым на всех этапах, которые... Эту цель, в которых эта цель нуждается, группа, творец. Поэтому самоотмена — это только как сокращение моих частных целей, которые остаются, конечно, и горят все больше и больше. Мое сокращение все усиливается. А месирут нефеш уже говорит о том, что я сокращаю себя относительно цели. Я уже просто слит с ней, и я передаю свою самоотмену цели. По крайней мере, так. А потом я развиваю свое усилие перед этой целью группы, Творцом через группу. То есть самоотмена этого еще недостаточно. Есть еще Хайфа?
Дополнительный вопрос, чего нужно достичь, главное. Не слышно вопроса.
Нет, товарищам частным образом это быть не может, это только нас путает, это быть не может. Но группа тоже, нужно остерегаться. Я начинаю работать с группой, я оставляю товарища. Товарищи, что такое товарищи? Группа должна быть передо мной. И тогда как бы я тут путаюсь, и группе я могу сказать, что я предан, товарищам нет. И тогда ни группе, ни товарищам. Нужно понимать, что я работаю с каждым товарищем по отношению к центру группы. Показываю каждому товарищу меру моей преданности, чтобы пробудить его относительно группы, центра группы. И когда я работаю таким образом, я должен тоже не забывать, что Израиль, Тора и Творец едины. Что это все, чтобы прийти к месирут нефеш, преданности души Творцу. И хотя для меня все еще пока непонятно, кто такой Творец, раскроется где-то там, что это за закон, что за образ какой-то, мне, не дай Бог, не знаю точно, что это. Может быть, это какая-то система связи между нами, хорошая, красивая, когда мы будем связаны друг с другом. И Что это такое точно? Я все еще не понимаю, не знаю. Может быть, это исправленная группа так кажется мне как творец. Может, это приди и увидеть, внутри группы это раскрывается. Я не могу еще точно это обнаружить. Но в любом случае, это должно быть ради самой исправленной формы группы, в которой раскрывается этот высший источник, который создал нас и поддерживает. Так мы делаем. Далее. Пятый отрывок, второй том Рабаша. Что значит чаша благословения должна быть полной в работе? Надо различать обращение к безмолвному в духовной работе. Речь — это вид раскрытия, то есть человек уже достиг ступени вскармливания в духовном. Он уже ощущает, что питается от святости. Однако до этапа яника вскармливания есть и бур, зарождение, когда Высший исправляет его. Можно представить себе, что человек подобен плоду, находящемуся в чреве матери. Плод отменяет себя перед матерью, у него нет никакого самостоятельного мнения. Как сказали мудрецы, плод — это плоть от плоти материнского тела. Он питается тем, чем и мать. У него нет никакой самостоятельной возможности задавать вопросы, нет собственной власти. А о нем нет никакой речи. Это называется, что он немой. У него нет рта, чтобы он мог задавать вопросы. И это когда человек может идти с закрытыми глазами выше знания и верить в мудрецов и идти до конца. Это называется ибур, когда у него нет рта. Плод имеется в виду уровень Малхут, самое маленькое и ограниченное в своих возможностях, называется Ибур. Это означает гнев и суды. Как сказано, разгневался Творец на меня из-за вас. И следует понять, что такое гнев и суды. Поскольку человек должен идти с закрытыми глазами выше знания, тело его сопротивляется этой работе. Поэтому то, что человек должен всегда преодолевать, это называется гнев, ярость, беда. Потому что это очень тяжелая работа — идти в преодоление, отменяя себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из него то, что он хочет. Это называется ибур. Это самый большой из всех возможных катнут.
То есть мисирут невеш на самой маленькой ступени — это убар. И тогда он дает Высшему делать все, что нужно Высшему. А то, что Высший делает с ним, принимает это с благословением, без всякого движения со своей стороны против желания Высшего. Это называется убар, зародыш. Да, три дня впитывания — это когда человек и справа, и слева, и в соединении между ними делает из себя ноль и находится в первом мисирут нефеше по отношению к Высшему. Конечно же, это самый пассивный мисирут нефеш, когда он ничего не может добавить своей стороны, а только сокращение. Но с этого и начинается мисирут нефеш. То есть мисирут нефеш — это форма нашего развития. Форма нашего развития на протяжении всей лестницы духовных ступеней, что только желание получать все время растет и растет и растет, а мы отменяем его и передаем свою душу по отношению к Высшему и с помощью света, возвращающего к источнику. Высший воздействует на нас, да, силой сокращения, силой отдачи. Нет у нас таких сил, нет нам в чем прикладывать усилия, кроме как выстроить себя правильно по отношению к свету, возвращающему к источнику. Только по отношению к этому. Все остальное делает он. Я должен подготовить половину шекеля. Это значит, что я хочу, чтобы он подействовал на меня. И делаю все материальные подготовки в группе, в учебе, в подготовке и ожидании того самого света, возвращающего к источнику. Как сказано, занимался Торой, ждал спасения. Это то, что спрашивает человека. И тогда вторая половина шекеля приходит, и тогда мы так продвигаемся. Пожалуйста, дальше.
Седьмой отрывок, Рабаш, третий том, по поводу страданий. Когда человек учит Тору и не находит в ней жизни, у него есть от этого страдание. Это называется жизнью страданий будешь жить ты. То есть, чтобы у него было страдание от того, что он не находит света лика Творца. И в любом случае он не прекращает изучение Торы. И об этом написано и в Торе, прилагая усилия, несмотря на то, что ты не находишь ее. Получается, что в той мере, в которой он учит Тору и собирается найти ее, усиливаются его страдания. В определенной мере, которая называется «приложил усилия и нашел». И это называется «найти свет лика царя» в Торе. Выходит, что с помощью страданий в нем создается истинное желание получить свет лика царя жизни.
Но страдание от того, что он старается проделать всевозможные действия отдачи с Мессирут Нефеш и видит, что он не способен. Это называется страданиями. Страдание, когда он хочет находиться в объединении до любви и не способен. И тогда не то, чтобы он отчаивался. Он отчаивается в собственных силах, но не от всей работы. Но только отчасти, которую он способен, думал, что способен выполнить.
Это называется страданиями любви, в которых нет отмены Торы. И это из-за того, что чем больше он прилагает усилия в Торе, так у него усиливаются страдания. И это называется «Ибо кого любит Творец, с того взыскивают». Ведь для того, чтобы у человека были эти страдания от того, что он не находит Творца в Торе, не каждый человек удостаивается, чтобы у него от этого были страдания. Поэтому сказано «счастлив человек, которого мучаешь ты, Творец». И страдания эти человек должен обрести, чтобы у него было желание и истинное стремление, потому что именно в истинном желании раскрывается свойство страданий, потому что у человека нет другого кли, чтобы достичь наслаждения, кроме этого желания.
Алла.
Дальше.
Восьмой отрывок, Рабаш, второй том, что такое подготовка к получению Торы в духовной работе. Сказали мудрецы, не передают слова Торы идолопоклонникам, потому что сказано, не сделал так каждому народу, и законов не знают они, потому что у них нет потребности в Торе, поскольку тот, кто выполняет работу чуждую нам, то есть ради себя, он может жить без Торы, потому что он не нуждается помощи Торы.
Здесь, в отличие Мессирут Нефеш, есть у нас четкое деление, кто называется идолопоклонником, кто называется иудей Израиль. Тот, кто стремится прямо к Творцу, с Мессирут Нефеш прийти к Творцу, он называется Израиль, напрямую к Творцу. А тот, кто не стремится к этому, называется Гой, народом, по сути дела, да? И поэтому Тора — это тот свет, возвращающий к источнику, противоположный злому началу, когда человек желает получить, и она относится только и ясно к тому, кто находится в свойстве Израиля, напрямую к Творцу. А народы не нуждаются в Торе, света, в свете, возвращающем к источнику, но изучают то, что написано в книгах, без всякой связи с исправлением своего желания. И поэтому не приходят к Мессирут Нефеш. То есть в отношении Мессирут Нефеш Месирут Нефеш, там именно деление между работающими на Творца и неработающими на Него. 9.
9 отрывок. Второй том Рабаш. Что такое воды потопа в духовной работе? Что человек может сделать, если он видит, что не может преодолеть желание получать? Тогда он должен молиться Творцу, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была возможность идти в работе с закрытыми глазами.
Это мы уже изучаем во многих местах, что молитва должна быть молитвой в обществе за ближнего, за десятку. И мы должны стараться, скажем, сегодня, на протяжении всего дня, чтобы каждый написал себе, скажем, от 5 до 10 предложений молитвы. Как он молится Творцу за товарищей, за группу. Когда он, как посланник общества, просит за них, у Творца. В каком виде он бы обратился? От сердца. Не из того, что он читает в книгах и слышит там, от сердца. Ну так просто, каково состояние на сегодняшний день, когда я думаю, что сердце мое может выстроить молитву к Творцу за группу. Когда я как посланник, без красивых возвышенных слов, но то, что происходит в данный момент, да, Хайфа, поскорее.
Наши великие друзья из второй десятки в Италии, просто обратиться к мировому кли, с Месирут Нефеш. Италия, пожалуйста.
Я с Тергом.
Есть перевод.
Hello,
здравствуйте, друзья.
Can you hear me?
Слышите ли вы меня? Да, слышу. Мы очень-очень рады быть с вами, быть на этом дежурстве, чувствовать эту ответственность. Мы чувствуем очень сильно эту ответственность. Мы счастливчики, что у нас есть такая возможность действительно быть в Месирут Нефеш, отдаче души. Выше всей реальности, всех вызовов, которые у товарища есть в течение дня. Мы тут, неважно, самое главное, это наше присутствие здесь вместе на уроке каждый день. И все наши товарищи в десятке хотят просто передать всему миру наше желание и большую любовь.
Большое спасибо. Грация.
Нам еще хочется.
Ну, продолжим немного.
10 отрывок, Рабаш, 1 том. Вы предстаете сегодня все. Если человек выполняет свою работу ради отдачи и не хочет иметь никакой оплаты за это, а хочет только заниматься святым служением и не рассчитывает на то, что будет какая-то добавка ему в этом, то есть от того, что он получит какое-то знание, что он идет правильным путем. И, конечно, это было бы законным требованием. Тем не менее, от этого он тоже отказывается, потому что хочет идти с закрытыми глазами, чтобы верить в Творца. А то, что есть его возможности, он делает и доволен своей долей. А то, что написано «сегодня», предстаете вы все. То есть все частности, которые происходили с вами, все состояния, которые были у вас, состояние гадлута или состояние меньше гадлута, вы берете все частности, и вы не считаете одну ступень относительно другой, потому что вам не важно никакое вознаграждение, а важно только, что вы исполняете желание Творца, то есть состояние, в котором он находится, важно для него настолько же, как будто он думал, что находится в состоянии гадлута. И тогда Творец заключает с тобой союз сегодня, то есть человек, Творец заключает с ним союз именно когда человек принимает работу Творца без всяких условий, а согласен совершать святую работу без всякого вознаграждения. Это называется принижение без всяких условий, и тогда Творец заключает с ним союз.
Перейдем к вопросам, если они есть. Да.
Получается, что каждое утро мы изучаем определенную тему, и ответ на все эти состояния — это свет, возвращающий к источнику. То есть есть ощущение, что прийти к Мессирут Нефеш или к Гадлуту и так далее, это мне нечего особенно делать по этому поводу. Что на практике Творец приводит?
То есть сидеть и ждать, ты думаешь, это?
Нет, наоборот. У нас есть требования, то есть что у нас есть на практике? Только сила молитвы.
Если ты создан из желания получать, которое приводится в действие светом, рождается, сотворено светом и развивается с помощью света, и ты тоже сейчас приводим в действие светом, и нет у тебя ничего, кроме того, что ты получил от света, который тебя развил так, и все мысли и желания твои сейчас, в этот момент, они как результат воздействия света на желание получать. Так что же ты хочешь дальше, чтобы произошло? И то, что ты сейчас говоришь, также все свои объяснения и премудрости, это тоже от света, который влияет на желание получать. Так в чем вопрос здесь?
Вопрос, действительно ли ответ на все состояния — это правильная молитва?
Ответ на все эти состояния, что ты должен получить еще, кроме воздействия света на желание, ты должен получить еще какой-то источник воздействия, отличный от этого. Отличный от этого источник воздействия — это группа. Когда ты сейчас начинаешь выстраивать для себя
гурем ваз бамида
группу как фактор, и тогда в той мере, в какой ты включаешься в группу и хочешь создать их, выстроить их, привести в порядок, в этой мере ты приводишь в порядок свою духовную реальность. И тогда, насколько ты с твоим желанием получать и со светом, который ты получаешь, если ты можешь получить его в чем-то хоть как-то, включаешься в группу и начинаешь, как маленький ребенок в игре, играть с ними, взаимным образом выстраивая группу, круг, центр круга, преданность, взаимное впечатление и так далее, насколько вы работаете в этом, как будто вы хотите прийти к отдаче, к уподоблению, обо всем, что пишет Рабаш как условие группы, в этой мере ты пробуждаешь другой свет, не который влияет на твое желание получать, а свет, который влияет на тебя, чтобы было у тебя желание отдачи. Что такое желание отдачи? Нет такого в реальности желания отдачи. Желание отдачи — это Творец. Но если я включаюсь в группу, и если это беру для того, чтобы как бы быть направленным на них, высший свет, который влияет на меня, он дает мне возможность получить хисарон группы над моим хисароном. Так это. Это как у матери по отношению к младенцу, когда желание младенца важнее, чем ее собственное. И тогда в таком виде я начинаю получать намерение на свое желание получать намерение ради отдачи. Вот. Но это в мере, в какой я строю группу, и воздействует на меня свет, возвращающий к источнику. Вот. И тогда я получил новое желание, то есть желание получать с намерением ради отдачи. Это желание коллективное, общее между всеми. И тогда я, по сути дела, начинаю жить в этой новой реальности, которую я выстроил для себя, и она называется душой. Вот и все. Так мы приходим к реализации наших усилий, а затем только развитие того самого кли, которое я постигаю.
Как может быть, что ты постигаешь это, а после этого ты снова... То есть все исчезает у тебя?
Не исчезает, кто сказал? Ты постиг, что ты говоришь, что это исчезает?
Вы часто говорите, что даже великие, когда дошли до высоких уровней, опускались сюда.
Да, но они опускаются, чтобы подняться еще выше. Они получают дополнительный эгоизм, они получают отключение от того самого кли, чтобы прийти к нему в более возвышенном виде. Потому что мы не можем продвигаться, как в нашем мире. В нашем мире мы живем в животном теле и можем находиться в различных состояниях. В духовном мире само тело меняется для того, чтобы находиться в новом состоянии. И поэтому мне нужно каждый раз получать улучшение своего желания получать, и включение в группу заново, с возвращающим светом, со светом, возвращающим к источнику заново, и каждый раз у меня есть новая форма души.
Так то, что я должен сделать с собой, это не приходить к отчаянию от работы, а только от своих собственных сил, то, что я не могу.
Верно, верно. Отчаяние должно быть в собственных силах, а не от цели. Для этого мне нужно. Я получаю отчаяние во всем, включая Творца, включая путь, включая все. Но есть у меня окружение. И в той мере, в какой я вкладываю себя в него, это как в банке. И я могу получать оттуда силы и не отчаиваться от пути, от нашего общего состояния. А я отчаян в своем собственном состоянии. И тогда разность между своим собственным состоянием и общим, насколько группа светит мне целью, насколько я чувствую себя нулем в своих собственных силах, тогда есть у меня требование ман к свету, возвращающему к источнику.
Может быть, продолжая, в одном из отрывков было по поводу того, что любить и в суде и в милосердии, спрашивает Дрор из Хорватии, как можно оторваться от ощущения добра и зла, которые человек получает в виде действий Творца, и оставаться в Масирут Нефеш без условий.
Прежде всего, мы не получаем добро и зло от Творца, а зла мы никогда не получаем от Творца, в той мере, в какой он чувствует зло, не чувствует, что получает это Творца, но просто говорит это. И в нашем мире тоже так люди думают. Это на самом деле верно. Потому что зло — это ощущение в желании получать. Когда ты соединен с желанием получать, то время, когда ты соединен с желанием получать, ты не можешь быть соединенным с Творцом в отдаче. И поэтому не может быть или ты чувствуешь Творца, или зло. Одно из двух. Но оба вместе не могут быть. Да, из группы там хотели спросить. Ну. А, Хайфа, пожалуйста.
У нас есть вопрос от Леонида из Хайфа. Я вижу величие и Масирут Нефеш товарищей. Как преодолевать это ощущение, что я не могу быть как они?
просить у них помощи. Это очень хорошо, как раз когда человек приходит в группу и говорит: «Ребята, вы должны немного поработать со мной. Я не чувствую важности, я не чувствую пробуждения, подъема. Я каждый день падаю в ленность. Нет у меня достаточно горящей цели. Помогите мне немного». Нет никакого стыда просить таким образом, наоборот. Может быть, что даже нет у него такого, как беспокойство, но он этим хочет также пробудить группу, но не пользоваться этим каждый раз, но на самом деле есть для этого место. Да. Ладно, я вижу, что мы уже завершили эту тему, мы еще продолжим ее в третьем часу, а пока что перейдем ко второй части.